Детский годы Варфоломея, будущего Сергия Преподобного, игумена Радонежского и всея России чудотворца. Память 25 сентября. Это было в начале XIV века, время, когда тяжело жилось русским людям. То были годы тяжелого неволья, когда никто не был уверен в завтрашнем дне. Князь, которого вызывали в Орду, не знал, вернется ли он оттуда целым, не сложит ли там головы своей, спасая свою душу и отказавшись изменить Христу. Грустные сказки старые няни рассказывают в длинные зимние вечера своим питомцам. С унывным голосом повествуют они о том, как брали татары город Владимир, как на старом Успенском соборе строение Андрея Боголюбского до Всеволода III взошла семья великокняжеская на хоры и заложила их за собой кирпичами, чтобы не достаться в руки татар. И как татары, разбив двери собора, вломились в него, подожгли, и дым, подымаясь кверху, задушил женщин и детей великокняжеской семьи, и понеслись в небо души их вместе с душами князей за стенами Владимира, сложивших в неравном бою свои головы. Рассказывают они о прекрасном князе Василиске Ростовском, Васильке Ростовском, которого после битвы у Сити татары долго волокли за собой, уговаривая согласиться служить им, и убили его, наконец, в Шеренском лесу. Рассказывает, как пал в страшной битве при Сити великий князь Георгий Всеволодович, и тело его было потом найдено епископом Кириллом на поле битвы с отрубленной головой. Перевезло Владимир, и голова нетленных мощей чудесно срослась с телом. Рассказывает о благоверной княгине Евпраксии, как получила она весть о смерти от татар молодого супруга, и как с грудным младенцем бросилась со сваты своего терема в пропасть, чтобы не доставаться живою в руки победителей. И широко раскрывали глазенки русские дети, внимая этим страшным рассказам, а временами, когда они расшумятся за играми, няня или старый дядька скажет им: «Тише вы, шалуны этакие, послушайте-ка, что говорит земля». И дети припадают ухом к земле и слышат какой-то неясный грозный гул. «Это русская земля стонет», — говорят старики, смахивая слезу. Послушайте, как русская земля стонет. И в тогдашних взрослых, и в тогдашних детей жило одно страстное желание воли — освобождение из-под ненавистного татарского ига. И чутким детям снятся то страшные битвы с грудами обезглавленных русских тел с торжеством победителей. Татары наставляв на живых плененных дощатые полы пируют под звуки их хрустящих костей. То чудятся им новые битвы, русские знамена с изображениями Христа, Богоматери, угодников, носящихся в буре грозной сечи. Русские богатыри грудью наваливаются на темное полчище огорян. И, о счастье, о радость! Те не выдержали, побежали, и родная Русь торжествует. Об этом снилось, об этом мечталось, об этом молилось. Вот каких гостей видали тогдашние монастыри. Эти гости — то князья, в Орду идущие с казной, то их княгини, их семья, в разлуке плачущие злой, и черный люд — безвластный люд со всей Руси идет, бредет, в грехах все каются идут, да страшный гнев свой Бог уймет. Идут с пожаров, с поля бит, ища исходу хоть слезам, под чтенье тихое молитв, под пенье ангельское там, и в темных маленьких церквах душистый воск горит, как жар, пред образами в жемчугах сердец скорбящих чистый дар. И вот Господь послал страждущей Руси большого человека. Человек этот был преподобный Сергий Радонежский, выросший среди тоски и подневолья. Преподобный Сергий, кроме охватившейся его существо в любви к Богу, имел еще одну безграничную привязанность к своему страдающему народу. Он не мог по монашескому призванию, которому он отдался, служить мечом истерзанной Родины, но он имел два великих в его руках орудия — любовь и молитву. Переживая страдания и бедствия Родины, выслушивая тоску приходившихся к нему и открывавших ему свою душу людей, он чутким сердцем своим учуял, что на Руси накопилась великая сила, что борьба с татарами, на которую раньше никто не отважился, возможна, что эта борьба должна кончиться русской победой. И он с детства молился о том, чтобы Господь пришел на помощь русскому народу, взыскал его своей милостью. И чем старше он становился, тем неотступнее становилась эта молитва, его молитва. Преподобный Сергий Радонежский был сын ростовского боярина Кирилла и супруги Марии. Бояре Кирилл и Мария пользуются почитанием богомольцев. Редкие из них, отправляясь в Троицкую лавру к преподобному Сергию, не зайдет в Ходьково монастырь в 12 верстах от лавры и не поставит свечу у гроба родителей великого печальника русского народа. Некоторую склонность к подвижничеству преподобный Сергий обнаружил еще в младенчестве. Так Варфоломей, мирское имя младенца, не хотел принимать грудь матери, когда она принимала в пищу мясо в среду и пятницу и совершенно отказался от груди. Кто проникнет в тайну душевной жизни ребенка, будущего великого подвижника-то? Кто уследит за теми часами его, когда вдруг до боли захочется ему уйти всецело в молитву, когда уста сами зашепчут Божие имя и руки потянутся туда, к высокому небесному своду, за которым им видится сияние божественной Божьей славы? Кто опишет это нечаявшее в сердце жажду самоотвержения, жажду отдать Богу все, что есть, силы, мысли, чувства, сделать его одним своим доверенным и не любить никого, кроме его, и ни о ком, кроме как о нем, не думать, никому иному не стремиться и ни о ком не мечтать? Кто изобразит эту чистую детскую молитву, когда еле умеющие лепетать уста с таким усердием произносят священные слова, и когда тот мир, куда молится ребенок, тот мир, что стоит над землей, ему так ясен, словно он сам в этот мир залетел. В 7-летнем возрасте Варфоломея начали учить грамоте. Товарищами его по учению были два его брата, Стефан и Петр, из которых первый был старше его, а Петр младше. Те двое учились успешно, а Варфоломей не мог постичь грамоту. Это ему было очень тяжело. Сверстники над ним смеялись, учителя наказывали, родители выговаривали. В этом горе своем и постоянном унижении Варфоломей горячо молился Богу, чтобы Бог просветил его разум. Как-то раз мальчик был на лугу, оттуда он должен был привести лошадь домой. На лугу было хорошо и привольно. Кругом плоская равнина, убегала во все стороны, раздольная, просторная. Высоко вставали в Ростове белые здания, соборы, колокольни. По краям горизонта виднелись церкви, где утром ярко блестели на солнце блестящие полоса озера Неро. Луг после недавнего дождя благоухал крепким духом цветов. Чистые хрустальные капли дрожали и блестели на высокой траве. Мальчику хотелось от души насладиться тем, что было вокруг него. Но на сердце у него было тяжело, и время от времени он смахивал с глаз рукой слезы. Только что прошел неудачный урок. Учитель накричал на него, братья насмеялись. И вместо того, чтобы любоваться, как он это любил, красотой этого летнего дня, он шел с понурой головой, погруженный в свою тяжелую думу. Как это другие без труда усваивают себе грамоту, а я, сколько ни стараюсь, ничего не выходит. Порой кажется, что забыл и то, что уже раньше знал. Вдруг мальчик остановился. Под большим развесистым дубом, стоявшим одиноко на лугу, молился старый инок. Обратясь лицом к солнцу, он шептал неслышную молитву, падал на колени, прикасаясь головой к земле, потом поднимаясь снова до нового земного поклона. Что-то особенное чувствовал Варфоломей в эту минуту, как увидал инока. Ему хотелось непременно принять от него благословение. Он неподвижно постоял, чтобы не нарушать его молитвы, и подошел к нему тогда, когда монах, положив последний поклон, стал отходить от дуба. «Что надо тебе, чадо?» — спросил монах, когда мальчик подошел к нему, скрестив руки для благословения. «Грамота не дается мне», — сказал он. «Не нахожу себе покоя, наказывают, бронят, а я изо всех сил учусь. Помолись за меня, чтобы Бог помог мне, вразумил меня». Инок ничего не ответил. Он молча опустился на колени и начал молиться. Мальчик опустился около него, и душа старого инока, душа страдающего отрока слились в одной молитве. «Господи, просвети меня! Господи, наставь меня! Господи, прекрати мою муку!» Вот те мысли, с какими обращался он к Богу. Инок, окончив молитву, встал, поднялся Варфоломей. У инока было торжественное выражение лица. Подняв глаза к небу, он возложил руку на голову мальчика и произнес: «Сегодня Господь дает тебе, чадо, разумение, грамоты. Ты превзойдешь в учении братьев и сверстников твоих. Прими и вкуси», — добавил он и подал при этом Варфоломею что-то вроде просфоры. «Через этот дар», — тихо промолвил он, — «ты получишь разумение Писания». Посмотрев на мальчика ласковым взором, старец хотел идти в свой путь, но Варфоломей убедил его зайти в дом его родителей, так как они почитали иноков. Кирилл и Мария встретили старца чувственно, предложили ему пищи. «Вкусим сперва пищи духовной», — ответил он. Все стали молиться. Старец велел Варфоломею читать псалмы Давида. «Я не умею читать, отче», — сказал огорченный мальчик. «Читай», — ответил старец. «Отныне Господь дает тебе разумение грамоты». И он зачитал. Стройно, непрерывно полились вдохновенные речи псалма из уст Варфоломея, точно у него открылись очи. Буквы, казавшиеся раньше непреодолимыми, теперь все словно стали ему подвластными. Родители не могли прийти в себя от изумления. Старец стал прощаться, он возложил крестообразно руки на голову Варфоломея и сказал отцу его: «Ваш сын будет великим пред Богом, и людьми. Он будет избранной обителью Святаго Духа и служитель Святой Троицы. Получив чудесное знание и грамоты, Варфоломей стал еще сосредоточеннее, чем прежний. Всякую мыслью своей он желал благодарить Бога за его милости. Он строго постился в среду и пятницу, он совершенно не вкушал пищи, хлеб и вода служили ему достаточным питанием в остальные дни. Молчаливый, он больше слушал, чем говорил, и то, что он видел в жизни, он слагал в своем сердце. Тут начал он понимать общее русское горе и стал молиться о том, чтобы Господь посетил Рус. Часто, когда с ростовских колоколен уже раздавался благовест, к заутренне, не ложившийся еще с вечера, Варфоломей стоял на молитве. Он звал Бога, он просил его вспомнить столько русских страдальцев и за них помиловать всю землю. И когда он молился, на этой молитве посещали его светлое видение. Ему казалось, что он слышит звук какой-то великой битвы, какой-то светлый князь, как высоко парящий орел гонит татар. Русские знамена носятся по полю, осеняя победу, и Бог с высоты небес благословляет русский народ. Много лет прошло с тех пор, как отрок Варфоломей молился о том, чтобы Господь послал волю подневольной русской земле. И вот настали заветные дни. Русь собралась помириться с татарами. Дмитрий Донской, собираясь идти на Мамая, пришел просить совета учтимого старца, преподобного Сергия, бывшего отрока Варфоломея. И когда говорили они от души к душе, старец ободрил великого князя. Он предсказал ему полную победу над татарами, хотя с великими жертвами. Когда Дмитрий Донской, стоя на берегу Дона, колебался, переходить ли ему реку, прискакал от игумена Сергий посланец, вешая богородичную просфору и грамотку из Троицкого монастыря. Преподобный советовал князю немедленно, немало сразиться. Этим советом прозорливый игумен предупредил несчастье соединения Мамая с польским королевичем Егайлом, который спешил навстречу к своему союзнику и в день битвы находился от Куликова поля всего в 13 верстах. И вот наступил столь страстно жданный, столь долго и упорно вымоленный час. Светлый витязь Дмитрий Донской носился по полю, и под своими знаменами с криком за игумена Сергия русские гнали татар, и Бог Руси осенял победителей с высокого неба своим благословением. А в дремучем лесу, в монастырьке Святой Троицы, преподобный игумен Сергий стоял на молитве и душой участвовал в битве. Он видел русскую победу, он называл по имени падавших воинов. Мечта его детства, мечта его юности и почти всей его жизни воплощалась. И он точно слышал, как падают оковы с освобождаемого народа, и как для него начинается новая, счастливая и широкая жизнь.